Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья, с вами Григорий Манев, и я опять, наконец-то, в прямом эфире. Так получилось, что некоторое время я отсутствовал. В Москве были у меня две очень интересные командировки, о которых я сегодня вам и буду рассказывать. Но для начала напомню, что поскольку я работаю сейчас в прямом эфире, то жду ваших сообщений, ваших звонков, сообщений в телеграм-канал, так что милости просим. Вот в двух словах. Абсолютно были разные географические точки. Сначала это была Ливия. Есть такое замечательное государство. Именно так правильно звучит название этой страны, государство Ливия. А потом... О, здравствуйте, Григорий, очень приятно, спасибо, уже пришло сообщение. А потом я был на Камчатке, и работал я там пресс-атташе гонки под названием «Беринги». Это самая протяженная гонка на собачьих упряжках у нас в стране. И та, и другая поездка были интересны, хотя, в общем, первая она была с животными практически не связана, но кое-что я подсмотрел и, в общем, хотел бы с вами поделиться. На самом деле, такая очень интересная страна, там, я имею в виду Ливия, 3 года назад там закончилась гражданская война, и я, если честно, совершенно к другому готовился, да, вот опять же отвечая на ваше сообщение, Нильс, в разные места вас занесло, да, в разные места. Так вот, и я совершенно к другому готовился, но вот то, что я там увидел, вот опять же, если мы говорим о домашних животных, мне очень-очень понравилось. Почему? Во-первых, огромное количество зоомагазинов, которые торгуют разными кормами, предметами ухода для домашних животных. А если такие магазины есть, значит, есть и домашние животные. Конечно, ну, то, что касается собак, там немножечко другое отношение к этим животным в этом государстве. Все-таки там достаточно сильные исламские традиции, но об исламе мы поговорим чуть попозже, и я, кстати говоря, даже специально приготовил выдержки из Корана, которые касаются собак. Так вот, и есть собаки в городах, причем есть домашние собаки, их берут вечером гулять, там мы были в городе Бенгази, это восток Ливии. Их там берут с собой гулять, сажают в машины, едут к морю. В общем, люди живут обычной жизнью, и которая не особо отличается от нашей. Да, конечно, собак там совсем немного, но те немногочисленные владельцы этих животных, которые мне попадались, они абсолютно не отличаются от таких же владельцев собак в Москве, в других городах. Люди — это по большей части открытые, и когда ты проявляешь какие-то добрые чувства по отношению к питомцам, то сразу завязывается какое-то общение, и несмотря на языковой барьер, а я, к сожалению, арабского не знаю, в общем, получалось как-то пообщаться. Очень приятно, что вы помните, дорогие друзья, о нашей традиции и начинаете высылать в наш телеграм-канал фотографии. Я так понимаю, что здесь пришла фотография с бордер колли, или, может быть, дворняжечка такая, и вельшкорги с тюльпанами. Замечательный Андрей, спасибо вам большое. Виктор, как всегда, специализируется по котам, но коты просто шикарнейшие. Такие большие глаза, вот черный кот, дымчатый. Друзья, спасибо огромное, потому что, если честно, я стосковался по нашему общению. И несмотря на все сложности нашей жизни, несмотря на все перипетии, несмотря на тот негатив, который нам приходится иногда хлебать, я считаю, что как раз домашние животные – это то, что объединяет нас априори, и я в очередной раз не устаю благодарить руководство радиостанции «Говорит Москва», которая позволяет мне общаться с вами и, мы можем как-то взаимодействовать и делиться информацией, хотя бы вот просто обмениваться такими фотографиями. Так, здесь идет описание от Виктора, что это за кот, какова его нелегкая судьба, ну, ладно. Так вот, и огромное количество кошек. Ну, в принципе, в странах, где сильны исламские традиции, там кошек достаточно много, и к кошкам там особое отношение, потому что, ну, начнем с того, что считается, что именно на территории Северной Африки были как раз впервые, ну, о кошках нельзя говорить, что они были приручены, но они, скажем так, появились в домах людей. И, конечно, там к ним очень такое доброе отношение, но, опять же, мы, поскольку летели вот через Каир и были в старом городе, я с удовольствием отметил, тоже есть собаки, тоже к ним люди по-доброму относятся. Так что, вы знаете, вот когда говорят, что вот кто-то, там какие-то народы плохо относятся к собакам. Вот там особенно меня задевает, когда говорят, собака – животное нечистое. Вот по моим наблюдениям, а я был во многих странах, и не бывает такого, что если животное помогает человеку, если оно является не просто членом семьи, а это то, без чего невозможно вести хозяйство, невозможно там пасти скот, то есть без чего жить невозможно. Человек никогда не будет плохо относиться к этому животному. И вот поскольку у меня сегодня вот, ну, такие две разные географические точки, Ливия и Камчатка, и начали мы говорить о Ливии, вот интересная вот выдержка из Корана. Они спрашивают тебя о том, что им дозволено, скажи. Вам дозволены блага, а то, что поймали для вас обученные хищники, которых вы обучаете как собак, части того, чему обучил вас вас Аллах. Ешьте и поминайте над этим имя Аллаха. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах скоро в расчетах. То есть, в принципе, это говорит о том, что это Коран в переводе Эльмира Кулиева. Это говорит о том, что собаки упоминаются в этой священной книге. И опять же, к собакам доброе отношение, дорогие друзья. Вот нельзя делить, опять же, ни животных, ни людей на хороших и плохих. И вот вам еще одно доказательство. Еще одна цитата. Я слышал, как пророк говорил, злейшие доходы – это заработок проститутки, выручка за собаку и доходы кровопускателя. Ну, есть два варианта, как можно трактовать эти слова. Такая лирическая история – это то, что нельзя купить любовь друга и здоровье. Ну, а есть еще одна версия, по поводу которой касается собак, что, в принципе, нельзя брать выручку за собаку, поскольку собака – это все-таки животное, а мы не вправе властвовать над кем-то. Ну, вот есть и такая тоже история. Ну, вообще, там толкований их достаточно много. Вот. Так что с такими очень приятными, позитивными эмоциями я прилетел из Ливии, и несмотря на то, что я был там по другим делам, которые тоже связаны с журналистикой, но вот мне удалось то, что называется, поподглядывать за владельцами животных, за тем, как к ним относятся, и, надо сказать, было очень-очень приятно. Ну, а вторая географическая точка, в которой я оказался, это была Камчатка. Дорогие друзья, жду ваших фотографий, сообщений и вопросов. Так вот, уже начиная с 1990 года на Камчатке проходит одна из самых протяженных гонок на нашей планете на собаках. В этом году это была, если не ошибаюсь, 33-я гонка, поскольку один год гонка не проводилась, так что вот, начиная с 90-го года, это была 33-я гонка. И вообще это уникальное такое мероприятие, оно начиналось как, ну, такие небольшие дружеские заезды. Первая, кстати говоря, гонка, которая называется Берингия, она прошла из села Эсса, это самый, ну, практически это центр Камчатского полуострова, это километров 500 от Петропавловска-Камчатского до села Мильково и составляло всего 300 километров. А уже на следующий год была предпринята попытка побить мировой рекорд, и была гонка до Чукотки, больше 2000 километров. Ну, это, в общем, ну, такая, скажем так, те гонки сейчас, ну, о них вспоминают, но все-таки они проводились немножечко по другим правилам, немножечко по-другому вообще они проводились. А можно сказать, что второе рождение Беренге получило в 2013 году, когда она уже стала, ну, во-первых, ее начали патронировать в правительстве Камчатского края, а это уже совершенно другие возможности для самой гонки. То есть это административный ресурс, это помощь, которая оказывается не просто, вот, скажем так, населением Камчатского края, а, то есть, в принципе, и главы там сел оказывают поддержку, и на это выделяется финансирование, и это вообще здорово. Вот в наше непростое время мы все говорим о традициях, и многие сейчас традиции, они размываются где-то, в общем, мы ощущаем недостаток финансирования подобных проектов. Но вот на Камчатке, слава богу, эти гонки, они, кстати говоря, там есть несколько гонок, и тоже, если там успею, я расскажу и о других. Они есть, они процветают, и, в общем, это как раз вот те традиции, которые связывают нас, людей современных, и тех, кто, собственно говоря, когда-то покорял эти бескрайние и очень суровые просторы. Так, вопрос от Елены. Сколько стоит участие в гонке и зависит ли цена от количества и пород собак в упряжке? Вы знаете, ну, во-первых, что такое, сколько стоит участие в гонке? То есть вот так, как такового, например, фонда, куда ты должен внести определенную сумму, и ты тогда можешь участвовать, такого там нет. Ну, например, кстати говоря, вот именно вот такие правила есть, например, в гонке Айдитарот, но там все совершенно по-другому. Там вообще это гонка на Аляске, которая проводится с конца 19 века. Тоже будет возможность, о ней я чуть-чуть расскажу попозже. Вот, но там все совершенно другое. Так вот, возвращаясь к вопросу Елены. Там ситуация следующая. Во-первых, для того, чтобы участвовать в этой гонке Беренгея, ты должен пройти, есть несколько так называемых квалификационных гонок, то есть ты должен доказать, что ты способен преодолеть этот участок пути, потому что, ну вот в этом году 1425 километров прошли участники, ну чуть меньше, чем за месяц. Было, если не ошибаюсь, два выходных дня за этот месяц, а все остальное время гонка находилась в пути, там, ну, были там, предположим, совсем коротенькие участки, но их немного, там один участок был 18 километров, то есть это вообще то, что, как говорят, ни о чем, там есть участки там 20 километров, 25 километров, но все остальное это около 80 километров, и это на самом деле очень серьезные физические нагрузки, причем как для собак, так и для людей. Поэтому и существуют такие квалификационные гонки, чтобы каюр, а именно так правильно называется человек, который управляет упряжкой, мог доказать свою состоятельность. И вот если ты прошел квалификационную гонку, ты можешь заявиться на Беренгею, но там, опять же, есть определенные ограничения. То есть, предположим, не может составлять отрыв от лидеров больше, чем 3 часа. То есть, если там какой-либо из каюров или группа каюров небольшая отстает от лидеров на 3 часа и больше, она через какое-то время может быть снято. Это, опять же, вопрос на усмотрение судьи, потому что, ну, во-первых, это большая нагрузка и на собак, и на группу сопровождения, и на судейскую бригаду, и вот так, можно сказать, безжалостно, но аутсайдеры в этой гонке уже не участвуют. Как говорил Джек Лондон, режь по стромки. Ну, он имел в виду немножечко другое, более такую, то, что по отношению к собакам, но это, опять же, если мы говорим о жестокости, то там жестокости нет. Вот сразу хочу сказать, очень многие зоозащитники, вообще те люди, которые, то, что называется, понаслышке, что-то знают об этих гонках, начинают говорить, что это жестоко, что, значит, там гибнут собаки. Вот, дорогие друзья, вот в этом году стартовало в общей сложности 12 упряжек, и в одних упряжках было по 10 собак, в других упряжках было по 14 собак, и все собаки живы, здоровы, то есть ни одну собаку в тундре не оставили. Так что говорить о жестокости здесь невозможно. То, что касается количества собак, вот я уже ответил на этот вопрос, в этом году проводилось два зачета, то есть один так называемый традиционный, то есть там есть определенные правила, которые указывают на то, как должен быть одет каюр, то есть это обязательно должна быть национальная одежда, это кухлянка, либо, в общем, что-то похожее на кухлянку, плюс еще, конечно же, это снаряжение, но самое главное, что все спортсмены, которые, хотя там, кстати, ребята очень не любят, когда их называют спортсменами, потому что все-таки там даже они говорят не там соревноваться, а гонковать, то есть, и это не просто игра слов, а это то, что указывает именно на традиционность. Так вот, и там все выступают на деревянных нартах. Это обязательное правило, обязательное условие беринги, причем неважно, в каком ты разделе выступаешь, в традиционном, либо в, ну, опять же, спортивный, его нельзя назвать, ну, только с натяжкой, если. А все-таки это, ну, то, что касается, ну, да, оно больше приближено к спорту. Я вот сейчас вот подбирал слова, но все-таки это более приближено к спорту, это более длинная дистанция, раз. Во-вторых, собак там в упряжке может быть от 4, до 14 собак, то есть это большее количество, вот. Ну, и, конечно же, там время... Участники показывают более высокое, и они более, ну, можно сказать, что позрелищнее, но вообще, конечно же, управлять вот такой упряжкой, состоящей из 14 собак, вот просто, чтобы вы понимали, особенно, ну, на первых этапах, как вообще выводят упряжки на старт, то есть сзади привязывается снегоход, и он стоит на тормозах. Если снегоход на тормоз не поставит, то они просто эту упряжку может уволочь и нарту, и снегоход. И, в общем, поскольку собаки рвутся в бой, очень хотят они бежать. И вообще, вот, кстати говоря, вот эти собаки северные, они то, что называется, заточены под бег. Поскольку, ну, вообще собаки... который вообще человек додумался поставить собаку в упряжку, это событие произошло примерно 5000 лет назад. Вот вы себе представьте, 5000 лет назад. Да, был такой период в 20 веке, когда хотели отказаться полностью от собак и, в общем, заменить их на снегоходы, на вертолеты и так далее. Но, в принципе, вот, слава богу, люди вовремя спохватились и оставили вот такой вот кусочек, скажем так, своих традиций, кусочек старого мира, и там проходят вот такие вот гонки беринги, раз. Есть гонка на Чукотке, она менее раскрученная, гонка на краю света, гонка «Надежда» она называется. Ну и плюс еще есть гонка на Камчатке, в селе Осора она проходит, гонка «Маклалу». Это, опять же, для тех каюров, которые... соревнуются именно вот на традиционных нартах, в традиционной одежде. То есть там достаточно сильно отличаются, опять же, эти нарты от спортивных, потому что, ну, например, вот те нарты, сани, ну, так, чтобы было понятнее, спортивные, вот на которых соревнуются ребята, которые выступают на дистанциях там до 25 километров, вот вы себе представьте, их можно поднять одним пальцем. Они из композитных материалов, очень-очень легкие. А деревянные нарты, это, ну, их вот так вот просто не поднимешь, надо сказать. И там нужно уметь ими управлять. Опять же, да, есть некая система торможения, есть такая штука, которая называется остол. Это такая деревянная палка, на конце она еще оббита железом. для того, чтобы использовать и как тормоз, и как руль. А, кстати говоря, еще каюры иногда используют следующим образом. Ее там зажимают между, там, кладут на плечи так, чтобы размяться, либо там бросают ее даже, потому что если, когда ты едешь очень-очень долго, тебе нужно просто согреться. И, опять же, те ребята, которые вот, ну, такие традиционщики, они ганкуют, это такое слово, я уже об этом говорил, ганкуют, сидя на нарте. Ну, если честно, жутко холодно. Вот. А спортсмены, они стоят на копылах и, в общем, всячески помогают собакам. Так, ну, наверное, на этот вопрос я ответил. По поводу призового фонда пришел вопрос. Значит, призовой фонд, если раньше там просто победитель получал определенную сумму, если не ошибаюсь, там до 3 миллионов рублей, то сейчас это гранты. Победитель, призеры, которые занимают второе, третье место, получают, если не ошибаюсь, грант в 1 000 000 рублей, но эти деньги ты можешь использовать только на развитие своего питомника. Камчатка в этом плане вообще очень интересное место, поскольку там, вот, ну, наверное, это такой эпицентр вообще ездового собаководства в нашей стране, ну, наверное, даже и в мире, потому что такое количество, такая концентрация питомников ездовых собак, я не знаю, я даже не слышал, ну, наверное, на Аляске есть, вот, а в нашей стране так точно, вот, Камчатка — это регион уникальный, поскольку там те люди, которые принимают участие в таких гонках, они катают туристов, и, в общем, вот, деятельность их питомников, она заточена под туризм, и, собственно говоря, вообще по всей стране есть люди, которые занимаются как раз вот таким вот ездовым спортом, и их жизненный уклад везде одинаковый. Так вот, по поводу призового фонда и вообще выступления в таких профессиональных гонках. А здесь нужно понимать, что все-таки это гонки профессиональные. Люди, по большей части, которые занимаются ездовым собаководством, живут благодаря своим питомникам, то есть вот я говорил, что катают туристов, еще, конечно же, выступают вот в таких профессиональных гонках, и это занимает очень-очень много времени. Вот вы себе представьте. Значит, вот гонка закончилась в конце марта. Ну, на Камчатке еще снег будет лежать примерно месяц, и, опять же, можно работать с туристами все это время. Потом, естественно, снег сходит, и летом собачки отдыхают. Но при этом начало подготовки к следующим гонкам, и это касается не только тех людей, которые живут на Камчатке, а и по всей стране, которые принимают участие в таких гонках, а есть еще гонка в Карелии, есть гонка на Байкальской, гонка, в общем, есть такие вот аналоги. Так вот, подготовка собак начинается с августа. С августа, вы себе представьте. Собака должна войти в работу, собака должна привыкнуть к таким нагрузкам, и, в общем, это на самом деле большой-большой труд, именно поэтому я и говорю, что это все-таки профессиональный вид спорта. Да, с оговорками, но вот то, что называется между делом, этим ты заниматься не будешь. Дорогие друзья, присылайте вопросы, сообщения, буду ждать. И с удовольствием продолжим мы говорить на все темы, связанные с ездовым собаководством, и во второй части нашей программы. Ну а пока новости, куда же без них.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, друзья. У нас, правда, сегодня настоящий зов предков, поскольку говорим мы сегодня о гонках на собачьих упряжках. И это правда зов предков, потому что таким образом наши предки передвигались еще очень-очень давно. И, в принципе, весь север России как раз был исследован именно на собаках. Причем собаки использовались до середины 20 века. Собаки использовались очень широко. Ну, а потом был некий период безвремени, когда собаки были забыты. Но, слава богу, он был недолгим. И появились гонки на собачьих упряжках, и вот об одной такой, я бы даже сказал, самой известной, самой протяженной гонке на собачьих упряжках у нас в стране, Беринги, я вам сегодня и рассказываю, поскольку мне посчастливилось принимать в ней участие. В 2015 году я прошел ее в качестве участника, в качестве каюра, ну а потом стал принимать участие в качестве пресс-атташе, поскольку, ну, во-первых, это очень интересное спортивное мероприятие, о котором нужно обязательно рассказывать, и мне очень приятно это всегда делать. И есть еще один момент, который касается людей, которые принимают участие в этих гонках. Найти с ними общий язык обычному человеку, обычному журналисту бывает крайне нелегко, поскольку люди это специфичные, а здесь, ну, то, что называется, я один из них, и мне это очень приятно, и мне это очень лестно, и вот такой подход мне помогает находить с ними общий язык, но о людях чуть-чуть попозже расскажу вам, а пока продолжаю отвечать на вопросы. Как готовят трассу для гонки или упряжки, идут по целине, не сбиваются ли они с трассы? Отличный вопрос, поскольку вот когда мы говорим о гонках на собачьих упряжках, то мы подразумеваем, ну, человек, который никогда с этим не сталкивается, что есть некое количество упряжек, и вот они идут сами по себе из точки А в точку Б, ничего подобного. Есть группа сопровождения. То есть в общей сложности вот вся гонка, это вот в этом году было 34 человека. Из них только 12 – это каюры. Все остальные – это те люди, которые отвечают за свой участок работы. Начиная от главного механика гонки, который чинит снегоходы, который отвечает за сохранность техники. Там, ну вот я пресс-атташе. Там есть люди, которые, так сказать, отвечают за как раз прокладку трассы. То есть, как говорят, бьют трассу, поскольку иногда это на самом деле превращается в такой очень сложный, очень экстремальный, чуть было не сказал, вид спорта, но на самом деле да, поскольку это и снегоходческая такая тема очень интересная. Так вот, для того, чтобы проложить трассу, ребятам, которые занимаются этим, приходится, ну, прикладывать очень много сил, и это профессионалы высочайшего класса, то, что касается снегоходчиков, потому что, ну, да, у тебя есть карта, да, у тебя есть некие электронные способы ее проверить, но все дело в том, что где-то снега больше, где-то снега меньше, то есть вот, просто, чтобы вы понимали, даже вот, например, качество снега, оно очень влияет на прохождение такой трассы. То есть, между прочим, вот у нас в нашем русском языке снег обозначается только одним словом. А у немцев, если не ошибаюсь, это такой северный народ, у них есть около 40 обозначений, вы только себе представьте, 40 обозначений снега. Поскольку он может быть как крупа, он может быть как песок, он может быть рыхлый, он может быть сырой, и это тоже очень влияет как на прокладку трассы, так и на ее прохождение. Так вот, отвечая на вопрос, как прокладывается трасса. Идут два снегохода, во-первых, маркируется трасса обязательно, то есть выставляются такие флажочки, чтобы, естественно, никто не сбился с пути, поскольку, если, не дай бог, упряжка уйдет не туда, ну, это на самом деле такое серьезное ЧП, и прецеденты случались, поскольку может испортиться погода, может налететь пурга, и человек может, ну, просто даже не то что не знать, куда идти, а собаки в пургу не пойдут. И лет, наверное, 15 назад был случай, когда как раз вот одного из участников застала пурга. он был вынужден остановиться, поэтому, кстати, у участника в нарте должно быть все необходимое вот для такого экстремального выживания, начиная от ножа и топора и заканчивая кормом для собак, там, какими-то вещами, которые позволяют человеку выжить в таких условиях, то есть спальный мешок, спички, то есть вот, ну, если не ошибаюсь, это список до 20 наименований, чтобы человек мог, собственно говоря, переждать такую непогоду и дождаться помощи. И вот как раз лет 15 назад был такой случай, когда человек, как говорят на Камчатке, еще одно такое северное слово, запурговал. И 3 дня жил со своими собаками, отбивался от волков, а северные волки – это очень серьезные звери, это под 100 килограмм такие вообще монстры, то есть, которые, если вот выбрали цель, они от них просто так не отбиться, то есть, на самом деле было человеку тяжело. Но в этом году то, что называется, Бог миловал, хотя на предпоследнем этапе проснулся Мишка, и как раз прокладчики, один Мишка проснулся, и прокладчики трассы рассказывали, что видели медведя, а понятно, что весной медведи, они и так-то, в общем, не очень расположены к общению с человеком. А вот такие вот весенние, мало того, что они злые и голодные, поскольку еще, в общем, физиология у них не наладилась, все физиологические процессы, вот, и с ними вообще лучше не встречаться. А если учесть, что Камчатка – это регион с самой большой концентрацией бурого медведя на нашей планете, то есть это тоже вносит свои коррективы. Так что, в общем, и видели этого медведя. Хорошо, что никто из каюров не столкнулся. Группа сопровождения, а именно руководитель гонки Андрей Леонидович Рудович. Если кто-нибудь из тех людей, которые знают этого человека и слышат, обязательно передайте ему привет. Вообще, это, ну, на самом деле уникальный человек. Есть вот в европейской, вообще в международной классификации такие люди называются маршалами, то есть маршал гонки. Это не главный судья, это не администратор. Это, как говорили раньше на военных кораблях, первый после Бога. То есть без его разрешения, без его ведома не происходит на гонке ничего. То есть он несет полную ответственность за всех, за собак, за людей, за снаряжение. То есть его слово решающее и последнее. Это вот настоящий такой вот капитан. Только судно это идет не в море-океане, а, ну, это тот же самый океан, только такой снежно-ледяной. И ошибки в этой стихии могут тоже стоить очень-очень дорого. Так вот, Андрей Леонидович просто взял там карабин и поехал, так сказать, и там отогнал этого медведя. Ну, слава богу, в общем, и Мишка остался цел, и никто из участников не пострадал. Так что, в общем, все обошлось. Так, дальше. Ну, по поводу того, как не сбиваются с трассы, я ответил. Есть специальная группа, так называемые маркировщики. То есть это судьи, которые маркируют трассу, выставляют флажки, чтобы никто из участников не сбился с пути. И это особые люди, в общем, тоже их труд очень на гонке ценен. Следующий вопрос. Какие породы собак участвуют? Лайки, хаски, самоеды. По поводу лайк. Владельцы, например, тех же самых хаски, вообще ездовых собак, когда их спрашивают, это лайка, они говорят, сам ты лайка. Ну, если придерживаться определения, которое нам дает кинологическая наука, то те же самые хаски, те же самые все ездовые собаки, это лайкоиды. То есть, да, это лайки, но здесь, опять же, нужно понимать, вот хаски, к которым мы привыкли, которых мы видим на улицах, вот такие вот серенькие, с голубыми глазками, которые там появляются в рекламе, и, в общем, такие домашние любимцы, они очень сильно отличаются от тех собак, которые принимают участие в подобных гонках. Почему? Вообще, когда первый раз увидел настоящую ездовую собаку, и мне говорят, во-во-во, смотри, это вот рабочие хаски, это вот рабочая ездовая собака, я думаю, что это за дворняга вообще такая, что это мне здесь показывают, что мне вообще лапшу на уши-то вешают? А эта собака там является чемпионом мира там в ездовом классе. То есть они очень сильно отличаются от тех хаски, к которым мы привыкли. Ну, вообще, в современной кинологии достаточно сильное расхождение между так называемыми собаками шоу-класса, то есть это те собаки, которые выставляются на выставках, это домашние питомцы, и те, кто реально работает. Вот там они выглядят очень непрезентабельно, но на самом деле очень за ними следят, и там за некоторыми собаками, за щенками от них там целая очередь, и причем вот так вот просто на сторону такого щенка, как правило, не отдают хорошего. А выглядят они, ну, вот так вот посмотришь, правда, думаешь, господи, что это вообще, что это за дворняга такая, и вообще на что они способны? На самом деле это такой вечный двигатель, ну, вот вы себе представьте, если вот в этом году не было таких участков, но вот в прошлом году был самый протяженный участок 140 километров, 140, да, упряжка из там 14-12 собак. Но это все равно преодолеть 140 километров вот для обычной просто собаки, вот просто пробежать без нагрузки, это уже что-то запредельное. А если учесть, что собака тащит нарту, там, ну, человек в снаряжении, взрослый мужчина, около 100 килограмм, плюс еще, ну, там нарта где-то столько же весит. Вы себе представьте, какие это должны быть физические силы, какая это должна быть выносливость. То есть это на самом деле собака необычная, вот это вот то, что называется северная ездовая. Вообще слово «хаски» происходит от... «Хаски» — это по-английски «хриплый». Почему? Потому что хаски, они практически не лают. Они либо хрипят, вот... Особенно вот когда собак запрягают, они в возбуждении находятся. И вот этот вот хриплый такой вот лай, он наполняет все пространство. Либо подвывают. Они могут лаять, то есть у них с точки зрения именно вот собачьего у них сформирован речевой аппарат, но эти собаки лают крайне редко, и связано это преимущественно с морозом. И по поводу того, опять же, вот, кстати говоря, как собаки не сбиваются с трассы, они не просто идут вот по колее, хотя собаки прекрасно понимают и знают, что здесь проехал снегоход, они чувствуют это, причем чувствуют с помощью обоняния. Напомню, что обоняние собаки в 10 тысяч раз лучше, чем у человека. В 10 тысяч раз. Я всегда привожу такой пример, чтобы понять вообще, насколько чуткий у собак нос. Это если у нас было бы такое острое зрение, мы бы встали там в районе Белорусского вокзала на Тверской улице и увидели, что происходит в этот момент в Питере на Невском. Вот если соотносить это со зрением. Так вот, да, собаки прекрасно чувствуют, где проехал снегоход, где прошли их собратья, но вот те упряжки, которые идут первые, там, конечно же, многое зависит от управления. И здесь собаки должны знать команду. Во-первых, лево-право. Ну, кто-то говорит именно так, лево-право. Например, у коренных народов очень часто лево – это вот такой вот звук, который выглядит примерно так. Это лево. По этому же звуку, по этой же команде упряжка разворачивается. Вот. Право там тоже может звучать по-разному, но, в общем, в любом случае, это управление право-лево, вперед. Есть команды, которые позволяют сбавить скорость или ее увеличить. Ну и, конечно же, команда «стоп». Так что тоже вот говорить о том, что это вот просто вот впрягли упряжку и все, и она побежала, здесь тоже неправильно, здесь тоже существует взаимодействие. Так вот, то, что касается пород. Вообще нужно понимать, что ездовые собаки в разных регионах не только причем нашей страны, это вообще касается севера, это и Финляндия, Норвегия, и Аляска, и Канада, везде, ну, можно сказать, что свои уникальные, и это зависит от климата. Все дело в том, что, если не ошибаюсь, лет 10 назад в Беренги принимал участие, к сожалению, не помню его имени, каюр из Якутии. И он приехал туда на якутских лайках. Что такое Якутия зимой? Это морозы там 50-60 градусов со знаком минус. То есть, по-русски говоря, это жутко холодно. И собаки должны соответствовать вот таким вот погодно-климатическим условиям. И говоря, опять же, с точки зрения кинологии, они должны быть хорошо одеты. То есть, такая плотная шуба, которые не страшны никакие морозы. Так вот, и этот каюр приехал на Камчатку и столкнулся с тем, что собакам было просто жарко. Потому что температура в минус 5 градусов воспринималась этими животными как просто несусветная жара. Раз. Во-вторых, если мы говорим о горных участках, солнышко, и первый враг вообще каюра – это солнце. Потому что собаки, ездовые собаки, они под такие погодные условия, они не заточены. И вплоть до того, что собака может получить тепловой удар, могут быть проблемы, не дай бог, с сердцем, сердечно-сосудистой системой. В общем, не буду вам рассказывать всех таких вот страшилок, но поверьте, они есть. И если собака вот получит такой тепловой удар, ну, это... Ну, как минимум, собака выбывает из гонки на этом этапе, то есть каюр должен ее отцепить и положить в нарту, а это дополнительное усложнение для упряжки. Так вот, когда мы говорим о породах, мы должны четко понимать, что каждая порода была заточена под что-то свое. Ну вот, ну, самое известное это хаски, но там вообще родина хаски, это, если верить истории, то это Чукотка, поскольку первые хаски на Аляске, а вообще официально родиной сибирских хаски, страной происхождения является США. Эта порода была зарегистрирована в 1930 году, но появились они как раз, были привезены с Чукотки для участия в первых гонках на собачьих упряжках на территории Аляски. Так вот, то есть на Камчатке свой климат, и там собаки немножечко другие. На Чукотке свой климат, и там собаки другие. Если мы говорим о самоедах, ну, кстати говоря, опять же, очень часто спрашивают, почему такое название самоеды? Вообще, это есть такой народ, называется ненцы, есть ненецкая оленегонная собака, и вот как раз ненцев раньше называли самодийцы. И вот собаки, которые жили у этих самодийцев, их начали, и людей начали упрощенно называть самоеды, не самодийцы, а самоеды, они так себя называли, самодийцы. А русские пришли и начали упрощенно их называть самоеды, и собак, которые жили у этих людей, тоже начали называть самоеды. И, ну, мало того, что это собаки, опять же, хорошо одетые, которые заточены под очень низкие температуры, но надо признать, что самоеды – это такая переходная форма от лайкообразных собак к овчаркам. То есть лайки – это те собаки, которые есть лайки оленегонные, есть лайки охотничьи и есть лайки ездовые. То есть это вот три направления. А ближайшие родственники лаек – это как раз овчарки, то есть те собаки, которые именно пасли сначала оленей, потом начали пасти другой скот, и вот таким вот образом они уже потом, позже приняли такой облик всеми нами известных. Это немецкая овчарка, это те же самые корги, в общем, такие вот европейские овчарки, не путать, опять же, с среднеазиатскими овчарками, с кавказскими овчарками, это немножечко другое. Это собаки молосского типа, это то, что принято называть волкодавы. Хотя, опять же, это название не совсем точное, но об этом, я думаю, что мы поговорим в следующей программе. Так вот, и вот говорить о том, что там какие-то вот конкретные породы участвуют, по большому счету неправильно. Хотя, например, есть камчатская ездовая собака. И, кстати говоря, в 50-х годах 20 века была отправлена экспедиция по северным регионам нашей страны. Эта экспедиция была, как сейчас бы сказали, инициирована Министерством обороны, а если быть более точным, питомником, центральным питомником вооруженных сил, тогда он назывался «Красная звезда», ну, сейчас тоже точно так же называется. Так вот, и с целью описать северных ездовых собак. И за основу была как раз взята в описании камчатская ездовая собака. Хотя не менее выносливые и не менее хорошие собаки есть и на Чукотке, там на Ямале, у ненцев, в общем, и в других регионах тоже. Но здесь, опять же, вот по поводу пород, здесь нужно понимать. Ну, например, есть маламуты. Маламуты — это вообще такие дальнобойщики. Они очень медленно идут по сравнению с теми же самыми хаски. Потому что хаски — это легкие собаки, очень подвижные, которые могут развивать большую скорость. И как раз именно эти собаки, ну, опять же, с оговорками, это рабочие собаки. Хаски, они принимают участие в основном вот в таких вот гонках. А маламуты, кстати говоря, если мы говорим о ездовом спорте, именно спорте, то маламуты вообще выведены в отдельную номинацию, поскольку это собаки очень выносливые, но поскольку они очень крепкие, очень сильные, кряжистые такие, они неспешные. И, естественно, тех скоростных качеств, которые показывают хаски, маламуты показать не могут. Так, вопросов еще. Так, вот пришли, да, женщины гонкам допускаются, кстати говоря, в этом году участвовало 4 женщины, к сожалению, я не рассказал вам о ребятах, которые участвовали в гонке, ну, наверное, расскажу в следующий раз, поскольку, к сожалению, вынужден сказать избитую фразу. Время нашей программы заканчивается. Очень было приятно с вами пообщаться. Очень было приятно ответить на ваши вопросы и рассказать вам о замечательных ездовых собаках и о легендарной гонке, которая называется «Берингия». А вам хочу в конце пожелать: будьте здоровы, берегите себя и своих питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. С вами был Григорий Манев. Всего хорошего. Пока.